вашим учеником?
Да.
Курсом, выпуском позже, Анисимов.
Да, да.
Вячеслав Иванович. Вот. И как-то мы вроде так в работе методологии не соприкасались, а вот возник один повод.
Да.
Там институт открыли, и в связи с этим, значит, у нас возникло общение на эту тему.
Mm-hmm.
И я услышал какие-то вещи для себя неизвестные. Может, я их в книжках пропустил. Вроде бы на этом курсе, на этом выпуске, когда говорили о событийном ряде, ну, начинали, так сказать, исходные события, потом первые, и завязывало все остальное. Вот. А он заговорил о каком-то причинно-следственном событии, которое еще предвосхищает исходное событие. Вот я ничего в этом не понял, он мне пытался объяснить. То есть я понял, но я не понял, зачем это. Ну, в общем, не очень разобрался. Мне хотелось бы, если это действительно так, если он что-то не путает, понять. И потом он рассказал о каких-то тоже определениях видов конфликта. Там внутриличностность, личностные, межличностные, там еще какие-то. Это для меня тоже, в общем, ново. Мне было бы интересно, если это вас не затруднит, то от вас услышать об этом. Вот два таких момента мне.
Да. Давайте поговорим на эту тему. А еще какие есть, может быть, заодно всех послушаем, какие есть потребности, так сказать, в этом вопросе профессиональные.
Мы научились еще позже.
Да.
И сейчас вот я приезжал, вот теперь же после нас курс.
Да.
Вот как раз очень хорошо, что заговорили об этом, потому что там еще больший какой-то набор. У нас вообще речь шла только о исходном, центральном и главном событии,
да,
когда мы учились. А тут еще какие-то, мой приятель Рома Смирнов, он еще говорил о каком-то, там какие-то новые вещи. Я впервые об этом слышу, но тоже связано с течением событийного ряда. Поэтому, может быть, как вы говорите, мы выросли с тех пор, вот мне хотелось узнать.
Понятно. Ну, это как-то подвижно, просто, так сказать, уточняются какие-то вещи, ничего принципиально нового. В этом нет. Это обоим вам отвечаю. Принципиально.
Мне показалось, что запутывается, потому что я, допустим, вот мне идеально запомнился, так сказать,
да,
как пример. Mm-hmm. Так, кстати, допустим, ревизор. Там, общем, это мы тогда еще не ставили ревизор,
mm-hmm,
и воспользовались определением Станиславского, что исходный город разворован, событие, что сюда приезжает ревизор,
mm-hmm,
и от этого столкновения завязывается вся заваруха. И это так понятно, ясно, что, так сказать, казалось, что мне до сих пор кажется, что лишнего сюда привносить ничего не надо, потому что в этом уже, так сказать, сразу что завязывается.
Mm-hmm. Ну, здесь какое уточнение, я бы сказал, здесь вот можно, так сказать, развить это. Не для того, чтобы запутать, а наоборот, для того, чтобы прояснить.
Ну, наверное, не для этого.
Да, для того, чтобы прояснить. Ну, я вот на примере всем известной пьесы, поскольку я сейчас работаю на «Мудреце», могу вот, так сказать, пояснить, что здесь нового. Значит, ну, скажем, исходное событие, где нужно его искать, так? В том, что центральный герой решил поломать свою биографию, свою жизнь, да? Это, так сказать, исходное обстоятельство, которое определяет, так сказать, все, вроде бы, правда? Вот. Разрушенный город, разворованный город, более широкая, так сказать, вещь, касающаяся всех, так? А вот мудреце, вот в общем плане, если мы этого не оговорим, то вот такого исходного обстоятельства недостаточно. Есть еще такое большое обстоятельство, понимаете ли, которое тоже исходное, которое все, в общем, в пьесе определяет. Я имею в виду, вот, по отношению к данной пьесе, реформу 61-го года. Понимаете? Вот без этого знака, так сказать, который, в общем, для каждого персонажа определяет все его существование, понимаете ли, и дальнейшие, и сверхзадачи, и сквозное действие, и жизненные позиции, понимаете, без слова «реформа», понимаете, ничего не выстроишь, понимаете. Вот какое уточнение тут произошло.
А может быть, реформа – это исходное, а то, что он решил поменять свою жизнь, это
Но все равно же это исходное. Это же, нет, это не первое. Ведь занавес уже открывается с этим. Это не происходит же на наших глазах. На наших глазах происходит уже результативный момент. Поэтому все равно это исходное для главного героя. И мы как-то этим ограничивались.
Значит, а может быть, все-таки вот форма это все-таки предлагаемые обстоятельства?
Не ну, как исходное предлагаемое обстоятельство.
Но исходное предлагаемое. Но исходное.
Обстоятельства, я сейчас говорю об обстоятельствах.
Обстоятельства, потому что, вероятно, в ту пору была масса пьес, которые происходили именно исходя из этой реформы 61-го года. Или, скажем, пьесы о войне тоже, так сказать, их масса пьес. Значит, это все-таки исходное, но предлагаемое обстоятельство,
так
не событие. А то, что герой решил порешить вообще свою судьбу и свою жизнь по-другому зажить.
Это тоже еще не событие. Это еще не событие. Он еще ничего не совершил, никакого события.
Но он
порешил. Это тоже обстоятельство.
Да, тоже.
Юрий Александрович, вот я спрашиваю, позволяю. Я для себя так расчленяю. Исходные обстоятельства – это одна вещь,
да?
Грубо говоря. Исходные события – совершенно другая.
Совершенно.
Исходные события – это то, что реально связывает вот в реальное происшествие сейчас на сцене.
И определяет поведение человека.
Определяет поведение каждого там.
Он, это первое, если сейчас на сцене.
Ну, для меня это исходное событие. Для меня это исходное событие. А исходное обстоятельство – это то, что вот сейчас вы говорили о реформе.
Да.
Видимо, которое вы обнаружили в большом кругу
предлагаемых. Совершенно верно. В большом круге предлагаемых обстоятельств лежит реформа. Да. Именно обстоятельств. Вот. Это как-то раньше нами недостаточно подчеркивалось.
Да.
Вот в этом смысле это уточняется. Тут нет ничего нового, как я вам и сказал, понимаете? Но вот это уточнение, определяющее всю сферу пьесы, потому что дальше вроде в пьесе, прямо ведь про реформу никто не говорит. После всего этого вы понимаете, говорит Мамаев, после чего этого, после реформы, правда? Переменять легко, говорит Крутицкий, понимаете? Что переменять? Отменять крепостное право, понимаете? Нигде вроде про это впрямую не говорится, понимаете? Между тем, все жизненные позиции персонажей определяются этим исходным предлагаемым обстоятельством. Вот то уточнение, которое, вот, может быть, в те времена было недостаточно, что ли, оговорено, и тем, так сказать, я не знаю, как он ведь выразил это вам, понимаете, это мне трудно судить, может, он что-то слишком усложненно об этом говорил. Но мне кажется, что на всех этапах это, так сказать, было, но просто сейчас мне как-то хотелось вот это отделить. Именно исходное событие, которое определяет поведение персонажа тут же, понимаете, и исходное предлагаемое обстоятельство, определяющее по существу поведение всех действующих. Это разные вещи, в общем. Вот это... дифференциация, так сказать, методологии, мне представляется все-таки важным.
То есть, когда мы, простите, когда мы говорим о исходном обстоятельстве, мы обязательно должны широко взять, то есть, ту ситуацию, которая определяет конфликт на протяжении...
Вы всего... правильно сказали, большой круг.
Большой круг обстоятельств.
Большой круг обстоятельств, понимаете ли?
Но не... это как правило, вот беря любую пьесу,
абсолютно,
нужно исходное обстоятельство определить где-то очень широко,
обязательно.
Очень объемно, чтобы оно...
Но в то же время настолько конкретно, чтобы не просто сказать, там, понимаете ли, война, понимаете, скажем, если это военная пьеса, все равно это так широко уже, что это уже не отделяет одной пьесы от другой, понимаете? А вот, скажем, вот рядовые Дударева, то, что вы говорите, что это 8 мая 45-го года, это большой круг предлагаемых обстоятельств, понимаете? Хотя никто из персонажей этого не может сказать, он не знал, ни один человек, что 9 мая будет подписано мире. Тем не менее, это тот большой круг для данной пьесы, понимаете? Потому что сказать просто война, это не определяет конкретность существования данных людей в тех обстоятельствах, которые они будут жить в пьесе.
Но все знают, что это конец.
Да, это разные вещи.
Это, наверное, события.
А, да.
То есть обстоятельства.
Да, совершенно.
Причина следственная, да?
Да, вот потому и говорю, 8 мая, то, что им неведомо, но что конец войны и что смерть в этот момент это одно, а в 41-м году все-таки другое. Правда, в известном смысле, хотя умирать всегда неприятно, наверное. Но это важный момент, так сказать, для данной пьесы. И трагизм ее особо подчеркивается, что именно в этот день 99% персонажей погибают. В этой пьесе Дударева, понимаете, вот это важно. Хотя смерть всегда висит над всяким участвующим в войне, но это вот то все-таки исходное обстоятельство, которое очень многое определяет в поведении всех людей, понимаете. Так что я хочу сказать, что большой круг слова, чтобы оно не ушло в некую общую вещь, не имеющую отношения к проблемам сквозных действий, поведения действующих лиц, должно быть обязательно тоже очень с пьесой увязанной быть конкретным, понимаете ли? Как недостаточно сказать, пьеса дореволюционная, значит капитализм, значит там царизм там, и так далее. Ничего не дает нам, да, тысячи пьес Чехова, Островского, Горького, понимаете, все под этим знаком. Такое определение это совершенно непрактично. Вот что я хочу сказать. Значит, оно обязательно должно нести в себе тот концентрат, который определит всю логику поведения и существования действующих лиц в пьесе. Вот в этом смысле это разграничение, так сказать, меня и интересовало. Понимаете? Только в этом смысле. А так все остается в силе. В общем, так сказать, какая тут новизна? Здесь именно стремление максимально, как бы вам сказать, конкретизировать, сделать практичным, сделать, так сказать, до конца понятным и режиссеру, и артисту. В этом, так сказать, вот что-то такое уточняется, потому что все основные законы открыты не нами, а Станиславскими, и только вот как мы их умеем прикладывать, понимаете? Но в наших рассуждениях хочется быть более точным, что ли. Вот и все, понимаете? А новации не что-то... Вот я учился там 15 лет назад, а сейчас что-то новое. Не принципиально нового ничего быть здесь не может. А что-то практически полезное от опыта и от анализа с каждым новым выпуском, что-то такое обнаруживается. По линии уточнения, более осязаемого, что ли, восприятия всей методологии. Вот в этом пафос, так сказать, этих формулировок, что ли, понимаете, которые действительно должны быть каждый раз очень конкретны и действительно полезны в практике. Вот.
Скажите, пожалуйста, Александр, вот если так, мы рядовые зацепили, да. Вот, ну, так мы сейчас вот выяснили, какое исходное,
да.
Предлагаемое обстоятельство.
Да.
А при этом исходном, что же тогда, какое исходное событие?
Исходное событие там просто очень конкретное, конкретный бой там идет, если вы помните начало. Акта там, просто бой.
Ну, он кончился, да?
Кого-то, но он еще заканчивается.
Мы видим, как собираются люди, значит, конец этого боя, это уже первый, я так считал.
Исходно. Потому что сам бой, в общем, так сказать, ведь это еще же и для нас только зрительное обозначение этого факта, а ведь нам жизнь персонажей должна возникать, она возникает как бы после боя. Они бы не стали беседовать на те темы, если бы бой не кончился. Значит, все-таки исходное обстоятельство. Мы как бы его, как вам сказать, шлейф его продемонстрируем зрителю, понимаете? Там же психологической жизни-то и быть не может никакой, правда, когда разрываются фугаски. Там же, кроме того, чтобы спастись, так сказать, и ответить, ничего там нету с точки зрения той жизни драматургии, правда? Значит, мы обозначаем, чуть как бы раньше открываем, да, чтобы это исходное эмоционально задать, а не и зримо задать, а не для того, чтобы мы из разговоров это поняли, действующих лиц. Да? Так что все-таки это исходное событие, которое определяет дальше первое уже. Первое возникает позже, и совсем оно уже не связано с боем.
Георгий Александрович, можно еще спросить?
Да.
Ну, вы меня извините, потому что я, может быть, сейчас, я не точно для себя определил,
да.
Но просто я сейчас еще не вынырнул из дяди Вани, и
да.
Знаю, что вы тоже ставили, мне бы хотелось спросить у вас. Вот я определял для себя исходные обстоятельства, исходное событие таким образом.
Да.
Может быть, неправильно, повторяю, даже боюсь сказать.
Да.
Но исходные обстоятельства я определил как отставку Серебрякова, обстоятельства. А исходное событие Серебряковы загуляли. С этого я начинал. Почему? Астров 30 верст скакал сюда и думает, что ему показалось, что Лена Андреевна к нему неравнодушна. Он приехал, она поздоровалась, прошла.
Подождите, а почему, откуда он знал равнодушно, что неравнодушна?
Потому что он же говорит, я сюда скакал 30 верст.
Ну и что?
Она третий раз его вызывает.
Ну и что?
Она его третий раз вызывает. Так как...
Но он же не приезжал.
Кто, Астров?
Да.
Он не приезжал, но ему показалось...
Подождите, он же первый раз ее видит здесь. Это ж первое знакомство.
А почему же они не поздоровались? Да?
Как не поздоровались? Они поздоровались.
А я не так.
Ну, вот тут ошибка сразу.
Это ошибка.
Это ж первое знакомство.
А мне показалось, что вот именно то, что на них не обратили внимание.
Ну, они поздоровались как бы молча, как положено, так сказать.
И вы считаете, что они только первый раз увидели?
Абсолютно.
И до этого ничего Астрова нет?
Ничего. Первый раз он приехал и хочу понять, что такое Серебряков, что такое Ирина Андреевна, ничего этого не знает.
Ну, ему рассказывают об этом.
Ну, это, да.
То есть он в полном неведении?
Полном, да. И только это интересно. Это-то интересно, как они друг друга прощупывают, так сказать.
А я считал, что они не общались, буквально они не общались.
И не виделись.
Но прицел какой-то вот был.
Нет. Так прицел здесь возникает, на наших глазах. Зачем же его переносить туда, назад? Какой же смысл?
Вот видите уже.
Да, это некоторая ошибка.
Раньше за не видится.
Мне кажется, так, да.
Понятно. А что тогда исходным событием, как вы определяли это, дядя Ваня, исходное событие? Там с чего начинается течение жизни?
Исходное событие для меня было уже доведенное до крайности существование Серебряковых в этом доме.
Понятно.
Изменившийся уклад жизни весь. Подстроенный под столичных гостей, так сказать, разрушенный быт, отсутствие работы и невозможности работы, для обоих совершенно непривычный и невозможный, я имею в виду и Соню, и, в общем, для хозяев, включая всю попслугу, и няню, и всех, понимаете, и не коммуникабельность, так сказать, гостей и хозяев, вот, мне кажется, то исходное. Обстоятельства, которые задаются пьесой.
То есть вот атмосфера не...
Потому что отставка это все-таки личное дело, понимаете? А если бы просто по болезни, а если бы разве это что-то меняет? Важно, что они приехали. Вот это важно.
Да.
Понимаете? А по отставке, по-другому, это уже логика данного действующего лица. Но для обстановки не имеет значения. А так для всех же должно это иметь значение. А почему няня так ворчит? Не потому что отставку дали Серебрякову, а потому что он здесь, сукин сын, торчит. Вот же что важно, правда?
Да, да, да.
Поэтому слово «отставка» неправильно. Так, если быть пуристом, правда? И точным, так сказать, в этом методологии. Вот это важное обстоятельство. Вот исход, разрушенный дом Войницких, так сказать, приездом гостей. Вот это исходное, мне кажется, обстоятельство. А исходное событие, что они гуляют, их нет. Так, этот скакал 30 верст и застал их гуляющими, ожидая их больным увидеть профессора. А оказывается, он себя прогуливается попросту. Вот это уже событие, понимаете, с которого начинается. И, по-моему, вот жалко, что вы себя обокрали. Очень важно, что он в первый раз увидел ее. И она в первый раз его увидела. Это очень важно.
Да, это важно.
И от того, что вот вы не нашли слов, вот это и есть Чехов. Вот это и есть Чехов, значит, очевидно, он вежливо поклонился, она ему сухо кивнула, наверное, да, так началось это знакомство, понимаете? Но очень важно, что это первый раз они друг друга увидели. Вот этого пропустили, это важнее даже, чем первая ошибка. В рассуждениях, я имею в виду, понимаете, мне кажется, очень важно, первая встреча. И ничем вы меня, ни одним словом вы меня не подобьете из пьесы в этом направлении. Понимаете? А это же интереснее.
Да.
А раз это никакая логика этому не мешает, понимаете, хотя прямо это не говорится, то это же обостряет все. Стало быть, это нужно вытаскивать. Особенно в такой драматургии, как у Чехова, которая построена не на сюжете, а именно на этих человеческих взаимоотношениях и столкновениях. Правда? Да почему же это нужно сглаживать и смягчать? Он уже был, уже видел, уже примеривался, уже, оказывается, думал, как она к нему относится. Это все на наших глазах должно происходить. Зачем же этого уводить куда-то в обстоятельства закулисные? Когда у вас есть возможность это реально тут построить. Понимаете? Это просто невыгодно вам, как режиссеру, понятно, и артистам, как исполнителям. Понимаете? Вот что я хочу.
Конечно,
понимаете, какая штука?
А вот это уточнение по поводу конфликтов межличностных, мультиличностных.
Я считаю, что это все лежит в области жанра. Понимаете? В области жанра лежит вот это. Вот тогда он будет или личностный, или внутренний. Вот сейчас меня попросили написать в иностранной литературе предисловие к запискам итальянского режиссера Антониони. И он прислали мне, значит, его вот эти записки. Записки, дневниковые наброски, новеллы, эссе такие. Они будут напечатаны, вы все прочтете их. Помните, как был Феллиниевский? Теперь материал, теперь вот пришел Антонионевский. И они, значит, мне прислали, вот, запись я с интересом очень большим прочел, потому что это просто литературно очень высоко, как будто настоящий писатель писал, понимаете, а не просто профессиональный кинорежиссер высокого класса, а просто как будто писатель такой настоящий высоты. Что там мне показалось вот важным, понимаете, он ищет, у него огромная, по-моему, за всем этим стоит борьба со стереотипом кино, понимаете, со стереотипом, с банальщиной, значит, которая в массовом своем виде, так сказать, заполоняет мировые экраны, так сказать, понимаете, американское кино особенно, в своем, я имею в виду, не высшем, так сказать, проявлении, а в среднем потоке, понимаете, который привлекает и зрителей, заполняет зрительный зал. Ведь это же убийственная вещь, вы знаете. Я сам был свидетелем того, когда на Феллини сидело 10 человек, а тут нельзя было достать билет. Просто. Это страшное явление, понимаете. Вот. И вот с этим стереотипом у него такая, он поэтому впрямую не говорит об этом, но все время есть такое ощущение этой вот его полемики и борьбы с этим. Это я отвечаю же на ваш вопрос, как это ни странно, только издали несколько, понимаете? И вдруг я обнаруживаю, что он в построении сюжета ищет не в том привычном событийном, так сказать, ряде, поворот, так сказать, сюжета и то, что должно быть интересно зрителю, а в личностных отношениях людей. Неожиданность всегда ищи в этой области. Понимаете? Просто банальная новелка «Муж и жена». Расходятся, не могут найти контакта, общения между собой. И происходит нечто неожиданное не от того, что что-то случилось, что-то произошло, а вдруг так повернулась ее, скажем, понимаете ли, логика, которая так неожиданна, что вдруг новеллу выворачивает абсолютно неожиданно, понимаете? Такая штука. Не в, вы понимаете мою мысль, да? Не в области событийном, внешнем, а во внутреннем психологическом ходе он обнаруживает драматургию.
Но как писатель?
Нет, это не просто писатель. Это всегда эмбрион будущего кинофильма. Понимаете, это эмбрион. Он из этих записок где-то уже сделал фильмы, где-то они не вышли, а третьи еще будут. Вот так нужно читать эти заметки.
Но мы как режиссеры, так сказать, должны...
Найти импульс творчества, так сказать. Вот что он хочет, что он в будущей картине хотел бы, понимаете ли, вы должны угадать, тогда вы будете получать от этого творческую радость. Понимаете? Если вы будете вот эту загадку открывать для себя, она и полезна вам будет очень тогда, понимаете? Потому что если это читать просто как новеллы, тогда это, ну как, там просто есть, ну, полстранички вообще, просто вообще, как будто и ничего. Понимаете? А для нас с вами профессионально это более чем интересно. Понимаете? Или в каком соотношении у него природа находится, природа общая, имею в виду, находится с людьми. В каком соотношении? В контрапунктном таком, понимаете? Или в унисонном. Понимаете? Вот эти вещи ему очень нужны. Вдруг он там пишет, я терпеть не могу прямой жестокости на сцене, на экране. Убийство. Вот такие, такая другая прямая фраза есть. Я этого не выношу. И вдруг я вспомнил грандиозный кадр из его, кусок из его фильма «Моя профессия репортер». Помните, когда убийство только начинается, а потом мы из окна этой комнаты долго-долго видим дворик, стенку, которая сзади, бежит собака, человек, старик какой-то раскуривает трубку, совершенно никому не нужно, здесь уже это прохожий проходит. Понимаете, то есть, и он не жалеет времени на это, и возвращает вас уже к результату трагического убийства. Понимаете? А как жизнь как бы течет, а в это время все случилось. Это один из великих его кусков, понимаете? Вы видели это?
Да, я помню.
Да. Вот это один из кусков, который запоминается на всю жизнь, понимаете? А вот тут он просто впишет, понимаете, я... Терпеть не могу. Вот.
Как бы растворил фактуре нормально в течение
да,
жизни.
Да, 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 да. Вышел из окна вдруг. А в это время жизнь шла своим чередом. А тут кровавая штука произошла. Это
художественно.
Высоко художественно. Высоко художественно. И это его особенность еще, понимаете? Он это декларирует, понимаете? И вот подтверждает по-настоящему художественный практикой своей, так сказать, убедительнейшим образом. Понимаете? Вот вы поняли вообще суть моего ответа? Что каждый раз надо обнаружить, так сказать, природу жанровую и даже личную автора, понимаете, чтобы искать конфликт в нужном направлении. Вот. Тогда уже как назвать? Личностный, внутриличностный, это уже литературоведческие обозначения, вот которые нам не важны.
В этом
не
по отношению к этому известию, я просто ну, зачем это запутывать? И всегда, вот это мне запомнилось, что вы еще говорили, всегда говорили, что даже действие, вернее, даже события определять так, чтобы в нем таилось в определении жанр.
Да.
Или, так сказать, юмор,
правильно,
или там еще что-то.
Правильно.
Я это как-то осязаю. То есть это не значит, что я умею это делать, но технологически это понимаю.
И ничего не изменилось.
А здесь, значит, рассказывает, ну там рассказывает артистам, что вот они там учат у него такой курс специфический, заочный, с народными артистами нашего театра. Поэтому он с ними и делится нечто, тем, что знает, чем он режиссует. И вот они там выучивают, межличность.
С этой исполнительницей и что вокруг ее окружает, непременно должно быть с поправкой на индивидуальность данной артистки, а не перестройка спектакля. Это слишком слово, так сказать, сильное для этого процесса. Но, конечно, нельзя вталкивать такую артистку, как Фредрихс, в заданный и созданный с другой артисткой рисунок. Конечно, ей должна быть дана свобода, потому что основа в нашей работе импровизационная, поиск. И важно, чтобы это был не вот в том смысле, что она выручает спектакли за две репетиции, профессионально овладевает и играет, и зритель вроде не замечает, а в том, чтобы обогатить спектакль новой индивидуальностью, чтобы она максимально имела время для того, чтобы тем же поиском, которым создавался весь спектакль, и она нашла себя в этом спектакле, в этой роли. Только так мы к этому можем подходить и имеем право. Это не то, что человек заболел, и мы должны выталкиваем ее. Нет, мы на это отпускаем более месяца на эту работу. Репетируют, я вот позавчера с ней репетировал, много обговорили, потом значит, снова мы еще раз встретимся, потом будет еще общий прогон генеральный, только тогда будут играть. Так что максимально приблизить это, ну, в условиях производства театра, конечно, потому что идет очередной спектакль, но максимально постараться сделать это именно не вводом, а как бы работой над ролью с другой актрисой. Это такой принцип, так сказать.
В жанре том, который...
Ну, обязательно. Задана, она не может из него выскочить, она будет тогда белой вороной, там, что совсем даже то, что она будет хорошо делать, будет выглядеть плохо. Понимаете? Потому что это будет не в законе данного спектакля. Пожалуйста, еще.
И знаете, я нахожусь в лаборатории художественного театра вообще. Я просто приехал, не мог не повидаться. Очень хотелось поговорить.
Вы как разведчик у нас, значит.
Я должен сказать, что я там даю нашу методологию.
Что делаете?
Даю нашу методологию. Они с огромным любопытством слушают ее.
Да.
Олег Николаевич приехал с огромным любопытством это слушает.
Да.
Ну, я, конечно, даю в той мере, в которой я имею право давать, потому что я сам это понимаю. Но они с огромным удовольствием это всегда слушают. Конкретно анализируем спектакли. Ну, я так как нас меня учили.
Ну, очень хорошо.
Это очень конкретно. Это очень конкретно. У него немножко по-другому.
Ну, естественно. Строит,
да. Но он с большим любопытством всегда выслушивает, что это
делает. Александр, позвольте.
У меня, простите, у меня наиболее, как мне кажется, вот ее ученик непосредственный, здесь сидит, здесь мой соплеменник Цвирарашвили, который... Мне ближе всего моя методология к Бориосине, к Небелю. Вот я не знаю, как у него какое восприятие, но я и больше всего постиг эту методологию именно через эту личность. Как мне кажется, наиболее близкой, ну, из тех людей, с которыми я, с самим Станиславским, я был там на двух репетициях, я один раз встречался с ним, так что я не могу сказать, что я оттуда получил какие-то знания. Значит, из рук его ближайших, так сказать, соратников и учеников, но из прекрасных рук, значит, вот как Бориосина, но уже на другом, правда, этапе, а обучался у таких, как Лобанов и Попов, которые все-таки тоже не непосредственные ученики Станиславского, понимаете, значит, как бы опосредованных, но важно всегда, чтобы здоровитых, вот это важно, понимаете, которые, потому что в этих вопросах самое странное, страшное, это догматизировать что-то. Вот что-то догматизировать тут нельзя. Это нужно найти свое, что тебе действительно помогает, понимаете, вот Это самое главное. Вот это должен быть пафос.
То есть предпосылка должна быть.
Да, понимаешь, вот это должен быть пафос. Что тебе действительно помогает, что ты действительно осознал, что ты, что толкает твое воображение, что рождает импровизацию в тебе самом прежде всего. Понимаете? Вот тогда от всего этого есть истинный толк. Как только это превращается в какое-то поучение, понимаете, инструктаж, не знаю, какие тут слова найти, что это в свою противоположность прощается немедленно, и тогда это лучше тогда полагаться на какие-то свои не, данные от Бога качества и ими пользоваться. Но не дай Бог это превращать, я всегда это подчеркиваю и не устаю это говорить всегда, понимаете, чтобы не дай Бог это тут. И вот даже сейчас вот мои две поправки, они не потому, что вы ошиблись методологически, я вас поправляю, вы потеряли в этом, понимаете ли, как мне кажется, я не видел спектакля, может быть, но по рассказу у меня было ощущение, что вы потеряли в рассуждении...
Да, очень важно.
Вот что меня здесь, да, что меня волнует, понимаете? Вот потеря первой встречи этих двух персонажей, ошибка, мне кажется, понимаете? А не потому, что как же вы методологически, голубчик мой, не разобрались, понимаете? Вот не это мной руководит, понимаете? Вот я хотел бы, чтобы это все понимали до конца. Понимаете мою мысль?
Значит, ну вот в связи да. с этим, вы да. почти сказать, вот, где-то то, что я хотел
да.
говорить, и то, что хотел разобраться.
Mm-hmm.
Вот событийный ряд.
Да.
То, что вот мы говорим, есть какие-то произведения, которые не исследуешь, не поставишь, если заниматься ну, чисто сказать, методологической уже проверенной технологии.
Ее не существует, во-первых. Начнем с этого. Ее не существует.
Да, и ее и Феллини, скажем, Феллини, какие-то произведения, и даже его нельзя проверить, и вообще невозможно ну, исследовать даже чужое произведение.
Да.
И вот в связи с этим мне хотелось бы вот что для себя уточнить.
Давай.
Вероятно, есть произведения, которые исследуются очень просто, по той старой школе, от Мариуса Кнебель, который определяет исходное, центральное, главное. Но есть, вероятно, произведения, которые не могут исследоваться вот по этим трем основным событиям.
Например?
Ну вот сейчас мы работаем над пьесой «Ромео и Джульетта». Там, вероятно, сюжет как-то уже вроде как закончился между Ромео и Джульеттой. А есть еще, так сказать, вот какие-то выводы.
Ну, так что это вполне есть. Подвергается методологическому
вот,
анализу.
Нет, методология, конечно, она существует, но вот есть какой-то момент, что есть пьесы, которые вот напрашиваются еще несколько каких-то крупнейших событий. То есть они не могут закончиться или, так сказать, вот как-то
вместе. Где проясняется вместе главная это... мысль произведения. Так это и есть главное событие, понимаете? Это и есть главное
Значит,
событие.
Значит, все-таки вот в «Ромео и Джульетте» будет, когда уже примирение, или как мы там порешим для себя, вот это будет главным событием.
Обязательно.
А как вообще, посмотрев вот на взаимоотношения «Ромео и Джульетты»?
Смерть да? обоих будет центральным событием.
Центральным.
Так это и есть методологически. Тут почему? Это определение поддается все... абсолютно этому анализу.
И все равно три события это все.
Почему-то еще есть первое событие. Еще есть первое. Исходное, первое, да, движение, ведущее к центральному. И, наконец, главное, определяющее смысл всего происшедшего. В это укладывается все. И даже Феллини. Здесь не укладывается другое. Природа существования. Вот что важно. Уже без этой предпосылки эта методология делается мертвой. Вот что важно, вы понимаете? Вот у Феллини особенность его воображения и способ существования героев настолько непривычен, настолько неожиданен, понимаете ли, и гениален, на мой взгляд, понимаете, в лучших его произведениях, во всяком случае. Вот, что, понимаете, при том, что эта схема и у него остается в силе, но это, понимаете, ну, еще пока, ну, процент по отношению к созданию огромного великого произведения, которое он делает. Понимаете? Я сделал не потому, что противоречит или не поддается. Просто это еще так, еще недостаточно. Понимаете? Но это остается в силе. Так же, как и Ромео и Джульетта, между прочим, это и относится. Так же, как и Ромео и Джульетта. Смотрите, я... Методология по отношению к Ромео и Джульетте. Я вам приведу сейчас один пример. Вы его, наверное, прочтете. Вот я его привожу в литературной газете, наверное, вот в каком-то из ближайших номеров. Мне попросили участвовать в этой дискуссии о классике, которая вот идет сейчас, экранизации, инсценировках и так далее. Да? Читаете, наверное, ее все, да? Я видел один телефильм под названием «Ромео и Джульетта». И увидел, что сцена у балкона происходит без балкона. И Ромео и Джульетта лежат на каких-то белых ступеньках или каких-то станках, обнявшись друг с другом. И говорят друг другу любовные слова. Вот это безграмотно методологически. Понимаете, безграмотно. Почему? Чего тут нет? Исходного предлагаемого обстоятельства. Какое оно? Шекспир говорит у балкона. Он скуп на ремарки. Для чего он это написал? Если их можно уложить на травку или на камни, не знаю, куда угодно, он бы не написал у балкона. Почему он это написал? Потому что эти люди в эпоху еще возрождения, где физическое страсть и страсть чувственная и духовная находятся в гармонии в эту эпоху. Здесь это нельзя отделить одно от другого. То, что эти люди не могут друг друга коснуться, есть важнейшее исходное обстоятельство. Потому что это природа поэзии этих стихов. Понимаете, какая вещь? Именно от того, что они не могут коснуться, возникает это неожиданное соревнование в поисках слов, которые докажут неистребимость страсти друг к другу. Это, в этом конфликт этой сцены, правда? Кто точнее выразит то, что обуревает душу любого из возлюбленных? Простите меня, здесь дамы, но если они лежат рядом, то какие тут слова при этом накале страсти? Ну какие тут слова?
Другие.
Да никаких.
Никаких.
Никаких. Укладываю я на эти камни, травки, делай свое черное дело. Говоря грубо. Понимаете, как хорошо? Так зачем же написано у Шекспира балкон? Почему потом появляется лестница? Почему потом он туда проникает, и уже то, что мы должны были бы видеть здесь, происходит там, потому что это даже в то время показывать было нельзя. Вы понимаете? А вы говорите, методология не имеет отношения к Ромео и Джульетте. Прямейшая. Вот вам я привел конкретный пример. Небрежение и непонимание методологии привело вот к такой жесточайшей, с моей точки зрения, ошибке. Жесточайшей. Опошлившейся. Не то, что она еще пошлая стала от этого. Потому что что-то, обнявшись друг друга по очереди, говорит красивые слова. Ну что, это Шекспир? Понимаете? Вот вам эмбрион спектакля, кусок, понимаете? Методологически безграмотно выстроенный, и вот результат. Так что, напрасно вы так говорите, что не поддается. Методологии все поддается. Только нужно понять.
Мы так и не говорим.
Вы конкретно сказали, что есть произведение, куда где методология, куда они не
поднимают. Нет. Я имел в виду не методологию, а я имел в виду, что есть произведения, в которых есть необходимость определить еще какие-то дополнительные события.
И нет, почему? Дополнительные события лежат в методологии, вот, голубчик.
Вот вы сейчас говорите, исходное событие, первое событие.
Да.
Или предлагаемое исходное событие и исходное событие.
Обстоятельства.
Это вот терминология, она, в общем-то, тоже меняется. Она меняется в зависимости от нашего, так сказать, ну что ли, проникновение в нашу профессию. Но меняется.
Меняется от степени постижения вашей профессии.
Да, я в свое время...
Ну, да, это другое дело. Методология тут ни при чем, она лежит объективно в стороне. А постижение ее...
Постижение определения.
Нет, определения даны, важно их правильно понимать. Важно их правильно понимать, они не меняются от произведений. А вот от степени постижения их, это движется. это уже ваше личностное, понимаете, насколько вы в это проникаете, насколько это стало действительно вашим способом творчески думать. Вот это да. Вот это да. Но методология объективна, это открытие. Это законы органического поведения человека в условных обстоятельствах. Это есть величайшее открытие Станиславского. И оно не, это, этим и нужно заниматься и постигать это.
Вот в связи с этим можно вопрос
задать? Да, пожалуйста.
Потому что вот я, например, для себя, ну, может быть, неграмотно, и может быть, очень неверно, может, вы меня осудите, но называю вот то, о чем сейчас говорили, вот говорили, извините, я не знаком с вами.
Да.
Это методология, это, ну, чистая наша профессия, как бы.
Да.
То, чем мы открываем.
Да.
Но есть еще вещи, которые я называю типа чувств. То есть от чувства. Вот верно вскрыв тот или иной материал, ну, если я убежден, что я его вскрыл верно, я же внутри его импровизирую.
Обязательно.
Вот это вот я называю для себя как бы иду по чувству, потому что кроме той вот конструкции, которая, ну, которую я, ну, как профессиональный человек, если я профессиональный человек,
да,
выстраиваю, я же должен еще... Вот способ существования. Вот
да.
Это вы называете способ,
да,
существования.
Да, вот я это предпочитаю чувством.
Ну, я просто так на себя грубо немножко назвал. Ведь это же тоже идет от способа отбора предлагаемых обстоятельств.
Абсолютно.
От этого же идет способ существования.
Да, да.
Вот. Ну, здесь еще кроме логики есть еще мое ощущение. Ну, как бы, вы понимаете,
да? Да, я все понимаю. Но это находится в такой взаимосвязи, что, понимаете, степень ощущения, чувств и всего неуправляема. Это же все управляемо и должно будить это неуправляемое. Понимаете? Поэтому лучше для себя. Это, зачем вам это говорить, что вы почувствовали? Если вы возбуждает вас логика и сознание, которое вы для себя открыли, и вы чувствуете, что у вас наступил момент сосуществования с актером, то значит произошло то искомое, ради чего эта методология создана.
То есть от сознания к подсознанию распространяется на режиссера.
В первую очередь. Какой же вы режиссер, и как вы можете строить процесс, если вы не сосуществуете вместе с актером? Вы тогда просто бесполезный груз, который тут, или просто администратор, который руководит организационно этим делом. Понимаете? Если вы не сосуществуете, ведь, понимаете, импровизация же, а единственный путь поиска – это импровизация, да? Значит, вы, если он импровизирует уже телом, то вы в своем воображении обязаны быть на той же волне, на той же на том же градусе с ним, для того, чтобы быть ему полезным, для того, чтобы... Потому что импровизация, вы знаете, наверное, уже по своему опыту, какая-то опасная вещь, как она может увести в сторону, и как это может разрушить иногда все, понимаете? А вы, в отличие от артиста, так сказать, поскольку вы физически не там, а в своем воображении с ним вместе импровизируете, но вы одновременно и в логике, в методологии. Тогда вы можете корректировать, тогда вы можете быть ему полезным, понимаете? Тогда вы можете оценить неожиданность, но в русле находящуюся, или неожиданность, порой талантливую, но разрушающая все здание, которое вы строили. Уметь это отличить одно от другого, победить в себе эгоизм режиссерский, понимаете? Потому что вам казалось, что вот куда... А поворачивается совсем не туда, так по результату. А может, в конечном счете это лучше, чем вы предполагали. Понимаете? И работает на мысли, или действительно это в сторону, мимо. Вот же ваша функция, правда? Значит, для этого вы должны существовать с ним. Я вот не первый раз ставлю «Мудреца», репетирую сцену Глумова и Мамаевой. Эту страстную сцену, эмоциональную, так сказать, безумную, да, сексуальную даже, я бы сказал, так. И, значит, в работе довел артиста до такого апогея, с которого начинается, если помните по тексту, где он говорит, да, я сумасшедший, я здравомыслящий человек, там, то и в этом виноват, и вы, там, и так далее, да. Только начинается монолог, но я, доводя его до этого монолога, вдруг он у меня в процессе репетиции рухнул в обморок. Артист Ивченко, играющий Глумова.
То есть реального
выбора? Нет. Нет. В импровизации. В поиске. Для меня было абсолютно неожиданно, понимаете? Думаю, впереди же монолог. Он говорит, нет, этого не надо. Вроде это мне мешает моему представлению. А я подумал, а может из этого сейчас возникнет монолог намного интереснее, чем раньше у меня был. И так оно и случилось. Понимаете? Вот это уметь еще и отказаться от воображаемого. Вдруг это работает на вас. Я так и оказалось. Я просто вам привожу пример вот того, о чем вы спрашиваете.
Я не понял, что там происходит.
Понимаете, какая штука? Вот о чем я говорю.
Это неожиданно.
Да. Неожиданно. Ну, вот закономерная неожиданность. Вот что самое важное, понимаете? Потому что он не придумал это где-то дома. И, ну, дай-ка я здесь упаду в обморок. Это возникло стихийно здесь от того, как я ему предлагал, накалял обстоятельствами степень ритмическую, то есть высоту, так сказать, да, действия, которое его должно захлестнуть. Понимаете? И он дошел до обморока. Понимаете? Значит, или человек, значит, равно нужно, о, не, ну зачем уж в обморок, понимаете? Можешь же так сказать. Артист смущенный скажет, ну хорошо, я. Но так-то, а сцена проиграет, понимаете? Здесь вот это важно, понимаете, вот в нашей профессии, понимаете? Когда это обогащает вас, понимаете, и дает вам какую-то неожиданность, понимаете? Но если это в русле выстроенного методологически правильно действия, понимаете, то хватай это, понимаете, и развивай еще больше. Я видел одну репетицию Мейерхольда, 33 обморока это было, где Ильинский играл Ломова в предложении, значит, и вышел Всеволод Эмильевич на сцену, вот, и сказал, вот смотри-ка, что бы я бы сделал на твоем месте. И стал показывать ему грандиозно, причем он любил что-то делать при публике, значит, весь зал зааплодировал Мейерхольду, он сказал, а я бы продлил это так, говорит Ильинский, и продлил в этой логике так, что зал второй раз разразился аплодисментами, понимаете? И это было соревнование в импровизации, понимаете ли, на вот заданную Чеховым тему. Это и есть высший сорт в качестве режиссера, понимаете? И артист, который понимает с полуслова режиссера, понимаете, с показа, понимаете? Вот. Эта вот импровизационная природа поиска, она является, мне кажется, центральной сегодня проблемой. Импровизационность поиска, как говорил тот же Мейерхольд, в точном режиссерском рисунке. Но так как он методологию не знал, в общем, она создалась после его художественного театра, то мы должны читать за словами точность режиссерского рисунка, которая остается в силе, конечно, но выстроенного процесса по законам методологии. Понимаете, мы внутренне как бы заменяем эти слова. Хотя они не опровергаются. В результате должен быть точный режиссерский рисунок, в котором импровизированно существует артист. У нас это лежит за кулисами. Как то, что мы исповедуем. Понимаете? Для актера. А вот эта теза о том, что не всякое произведение поддается методологии, она...
Нет, Юрий Александрович, может быть, я опасно. Я не точно выразился, я имел в виду не методологию. Методологию я прекрасно понимаю, что методология сама по себе и уже, так сказать, методология, открывающая и дающая возможность открыть любое произведение, я имел в виду, что событийный ряд иногда, он, так сказать, не вмещает вот те три события, как раньше были, или четыре события, или те предлагаемые обстоятельства. Есть какие-то дополнительные вещи. Или, скажем, у Феллини, вот то, что вы начали свой разговор с Феллини. Скажем, я видел его произведение такое, как «Апокалипсис». Совершенно, так сказать, там событийного ряда как такового во всем произведении очень трудно найти. Там есть новеллы, которые совершенно, они, казалось бы, они связаны идеей самой. Yeah. Но они не связаны сюжетно, они связаны, так сказать, с
мыслью,
казалось бы.
Общие
мысли. Общие мысли, идеи. Ну, вот это я имел в виду. И тогда...
Ну, во-первых, это другой вид искусства. Но все равно в каждой новелле своя методология.
Совершенно верно. В каждой новелле есть свой событийный ряд, и есть свои, так сказать, исходные, предлагаемые, все есть. Вот это я имел в виду. А я ни в коей мере не имел в виду, что для каждого произведения должна быть своя методология. Упаси Боже.
Да.
Есть методологии, которые мы это все...
Самое сложное – это скачок от методологии к данности данного произведения. Вот где самая сложная проблема режиссера. Вы понимаете мою мысль, да? Скачок от методологии к конкретности стилистической, жанровой, к решению вашему на основе методологии. Вот этот переход. Потому что ведь методология была...
Вот это я имел в виду.
Вот и слава Богу. Вот. Да. Вот спора вот нет у нас.
Гибкость, сказать, она должна быть...
Ну, так иначе это опять та самая догма, с которой я его воюю. Иначе это мертвая штука, понимаете? Ведь вы должны учесть, что методология была открыта на основе того реализма, который отражает жизнь в формах самой жизни, да? Причем полемически заостренной в то время, да, натуралистической, да, психологического театра, четвертой стены, что тогда было полным новаторством после театральщины, так сказать, провинциального русского и малого театра, да, в том числе, с которым боролся художественный театр. Так что эта эстетика была, так сказать, привязана к тому времени и ко всему этому, но методология была поэтому открыта на самом ближайшем, так сказать, пути, понимаете ли, и пьесы-то, и Горького, и Чехова, шли навстречу. Но если хотите, я для себя так открыл, это вот мое личное заключение, именно поэтому было известное расхождение между Чеховым и художественным театром. На этой основе. Потому что это натуралистически, с одной стороны, как бы великое спасибо художественному театру, да, что он спас после «Чайки» у Александринки эстетику, открыв Чехова, но довел ее до такого степени приземления, при котором уходила поэзия чеховская. Поэтому его раздражали эти звуки бесконечные, которые, значит, должны были создать иллюзию жизни. Помните его письма Станиславскому Немировичу на эту тему? Здесь были известные новости. С одной стороны, открыли Чехова миру, а с другой стороны, его сделали таким уже натуральным, что Чехова это раздражало. Это интересная ведь вещь. Вроде он должен был быть благодарным и кланяться. А нет. Эстетика его была не до конца открыта. Она была открыта в той степени, что вдруг стали понятны его произведения, потому что после Александринки это вызвало полное, как вы знаете, недоумение и крах. А здесь этот контакт с залом нашелся, если была такая смертоносная пауза, да, после «Чайки», когда публика ошарашенная, и они даже несколько секунд считали, что это провал. Помните эту запись в «Моей жизни в искусстве», да, грандиозную, да, и потом вдруг взрыв. Значит, он был открыт. И в то же время постоянная неудовлетворенность Чехова спектаклями, которые поставили в художественном театре. Я думаю, что вот именно в этой плоскости лежит этот конфликт между Чеховым и того времени. Понимаете, что я имею в виду, да? Потому что то, что казалось театру поэзией, так сказать, понимаете, вот этот натурализм, в общем-то, понимаете, Чехову не это казалось поэзией. Вот почему я, скажем, понимаете ли, в «Дяде Ване» оставил только то и стремился уже современными средствами достигнуть вот в звуковой части спектакля максимального натурального звучания, скажем, как гроза. Почему? Потому что гроза не способ эстетически показать, как это похоже на жизнь. Понимаете, как было, кстати, в спектакле «Дяди Ваня» в Мхате, поставленном Кедровым, понимаете? Там это звуковой ряд, это все было сделано так, как в начале века, понимаете? Здесь же гроза в «Дяде Ване» – предлагаемое обстоятельство, определяющее поведение действующих лиц. Разряженный воздух, который... Люди не спят, люди пьют водку всю ночь, здесь снуют и ходят. Это от грозы, это погода, которая, вот как я говорил у Антониони, есть связь между психологией и... Да. Вот это тот самый случай, понимаете ли? Или если...
Очистительный дождь в конце.
Да. Или вот я долго думал, почему понадобилась эта самая колотушка перед концом второго акта. Чехову, колотушка, говорю, там, просто для настроения атмосферы. Но когда я открыл для себя, что музыка звучит в душе Елены Андреевны, понимаете, она начала звучать, вот она еще не положила руки на клавиатуру, а уже пошла музыка, хотя еще неизвестно, будет она или нет, разрешит профессор или не разрешит, она уже звучит, и моя колотушка ее разбивает, эту музыку, и музыка здесь останавливается. Ладно, хорошо, не буду. Снова музыка возникает для того, чтобы вышла Соня и сказала, нельзя, музыка оборвалась заново. Понимаете, какая штука? Значит, это уже имеет какое-то совершенно смысловое значение, а не просто создание, так сказать, правдоподобия достоверности окружающей среды, что в натуралистическом театре безумно важно было. Помните записи Станиславского в «Трех сестрах»? Открём сестрам. Первая вариация. Вся комната заполнена игрушками, слониками, жирафами, колясками. Родился ребенок, так сказать, да? Помните, начало второго акта? Ведь во второй редакции Владимир Иванович это совсем не сделал. Понимаете, есть какие-то, а там пеленки висели на стенках и все. Вот это значит, родился ребенок и внедрился в жизнь. Но акт ведь не про это. Акт ведь, второй акт трех сестер не про это, понимаете ли? Значит, обстоятельства важные для взаимоотношений Наташи и Андрея, что появился ребенок, и он начинается этап его разливания, это только частичка всей той атмосферы ряженых, приезда, несостоявшегося, да, выезда, и выезда Наташи важнее, чем Андрюша, о котором больше нет речи, который родился сейчас. Не Андрюша, как его, Бобик. Бобик, понимаете, который родился сейчас. И уже Владимир Иванович это понял. Он уже снял эту, что, наверное, и сам бы, Константин Сергеевич, бы уже на этом этапе уже бы этого не сделал. Где, потому что достоверность вот такого рода, ставшая самоцелью, и убивает поэзию Чехова, понимаете? Вот что и не удовлетворяло Антона Павловича, как мне кажется. Это мой собственный домысел, то есть я не утверждаю, но мне кажется, что в этом причина. И вот читая его письма, все время вижу, какое раздражение у него просто к этому. Опять там что-то такое вот, натуральное, похоже. Зачем это? Ну, не нужно мне этого на эпиэсе совсем. Обратили внимание на просто раздраженный тон такого уж деликатного человека по природе, как Антон Павлович Чехов, который, казалось бы, уж так должен быть благодарен этому театру, и не мог удержаться. Его раздражало.
Там раздражало, вот не могу не раздражать, мне так кажется, Чехова по поводу вот всяких вот таких бытовых, уводящих от главного.
Ну вот я про это говорю. Правильно.
Вот меня тоже это все, вот попытка понять, почему Чехов так много конфликтовал с Константином Сергеевичем и с Владимиром Ивановичем, вероятно, от того, что они не могли в силу вот
главной своей программы
эстетики на этом этапе,
да,
вот,
да.
А потом, вероятно, проникновение дало возможность вообще отойти и как-то
по-другому
посмотреть.
Да, да, совершенно верно. И Владимир Иванович это удалось вполне через много десятилетий. Понимаете? Но тогда, очевидно, пафос полемики новой эстетики, понимаете, не давал возможности до конца.
Я почему-то сейчас подумал, вот вдруг Брехта поставить вот со всякими пеленками, родился там, да. Я, простите, уж совсем утрирую, это, кстати, укрупняю это, наверное бы Бертольда Брехта это бы тоже очень раздражало, потому что совершенно...
Ну это примерно не годится. Понятия, нет, это примерно не годится, это, потому что...
Может быть, просто усиливает
нет,
это
нет.
Раздражение.
Я скажу вам, почему не усиливает. Потому что настолько очевидна эстетика полярная Брехта, что даже на том этапе Станиславскому и Немировичу, если бы тогда Брехт писал, бы не могло прийти в голову делать его натуралистическим. Они бы просто его отмели бы как автора для себя. Это другой случай. Но они не настолько были невежественны, чтобы такой условный эпический театр Брехта погружать в натуральную среду. Этого не могло бы быть просто. Так что этот пример не годится. Этот пример не годится. Это слишком очевидно другая природа театра. Они, когда создавали свой театр, они недавно искали Ибсена, если не наш автор, да и кого хотите, но близкого психологическому реализму и к возможности, повторяю, в жизни, в формах самой жизни, так сказать, воссоздавать на сцене. А Брехт — это нечто полярное. Там. Что же вы думаете, что они в этом бы не разобрались, что ли? И потом надо отдать им справедливость с большим трудом, с переделкой и все. Но условность и символизм Метерлинка они же разгадали в «Синей птице». От этого же никуда не денешься. Зачем же нам Брехт? Они там пеленок не вешали, извините меня. Там этого не произошло. Они открыли символистскую и условную природу «Синей птицы». Это был потрясающий спектакль. Пример раскрытия автора как раз очень точного. Что нет уж, такой бы ошибки они не совершили. Но правда, мы видим, может быть, опять-таки через мою жизнь в искусстве, как это сложно получалось. Это тот случай, когда у Владимира Ивановича ничего не получилось, а у Константина Сергеевича. Бывают обратные случаи. А это пример того, когда именно Станиславскому удалось раскрыть эту природу, который Владимир Ильич шел по проторенным путям, а тот проник в автор. Хотя Чехова поначалу понимал Владимир Иванович лучше, чем Константин Сергеевич. Раз такой случай.
И потом как раз на дяде Ване,
да? Да, как раз на дяде Ване, да, понимал лучше. И разъяснял ему многое. Да, многое ему разъяснял, что тот не понимал поначалу. Вот. Так что это вот, видите, как по-разному это бывает. А тут нет. А вот когда в Шекспире погрузился Владимир Иванович Юлия Цезарем, вот это бытописательство, тоже все рухнуло. Тоже ничего не вышло. Полное несовпадение с природой произведения шекспировского, да? Натурализм, ездили в Италию, восстанавливали, черт знает, что делали, ничего не вышло. Понимаете? Это опять не попадание, так сказать, в природу поэтического условного мира данного автора. Вот что самое главное в нашем с вами деле. А если вы попали, то в ней методология вдруг оказывается вам, понимаете, она у вас в руках тогда, понимаете ли? Тогда все уже идет, если вы, понимаете, почувствовали, вот где-то в мозжечке ощущаете произведение, то тогда и логика вроде сама идет вам навстречу. Вот я не знаю, наверное, у каждого у вас были такие случаи, правда? Потому что и логика идет вам навстречу, и вы получаете радость от того, что это методологически точно, оказывается, совпадает с тем, что вы думаете, понимаете? И она идет вам навстречу, и вы снова пользуетесь, получаете от нее ответ от этой методологии, понимаете, в процессе работы с актерами, я имею в виду. Вот это означает, эта методология в вас, а не некий свод законов, понимаете, который вы должны, так сказать, проводить. Вот это самое, это мертвечина. И тогда лучше методология тогда. Я тогда предпочитаю стихийное дарование, если оно есть. Понимаете, пусть безграмотное методологически, но дающее все-таки искусство, понимаете, а не какое-то подобие и ремесло. Понимаете? Казалось бы, по методологическим законам выстроенное. Но это всегда казалось бы. Понимаете, если это не освещено.
Юрий Александрович, а вот вы говорите о том, что персонаж Феллини вообще есть некая своя тайна какая-то.
Да. А почему мы смотрим карикатуры этого самого, как вы подскажите фамилию этого не француза знаменитого? А? Нет, француз-голландец. Француз. А? Эфель это не француз.
Нет,
Жан
Эфель
француз. Не Эфель. Да, Домье, А?
Говори, ну тихо.
А, я не слышу. Домье, ну смотри. Ну, да, так можно сказать, что это они жертвы. Почему они вас вызывают смех и отвращение? А Феллини сделал то же самое на экране. Домье. Но разница принципиальная в том, что они вызывают у меня сочувственное, доброе отношение. Ну вот в этом вот это секрет же. Как же он это сделал? А как, чем он готовит? Вот я конкретно, скажите мне в чем. Вот отцу я понял, как он это сделал. К отцу я тоже думал, вроде вся семья вызывать должна ужас какой, сплошные скандалы, ссоры. Помните, в Маркоре, что-то кошмарное. Но вдруг есть одно место, одиночество этого старика, который собирает вот так вот крошки со стола. Помните? Несколько секунд тянется кадр и задним светом освещает все. Запомнили этот момент, да? Вот тут я разгадал, мне кажется. А вот с учителями не могу понять до сих пор. Как он это сделал? Почему это получается так? Это страшнее, чем Щедрин просто, понимаете, то, что он там показывал. Просто что-то страшное. Доброе ощущение вызывает. Почему, непонятно. Не могу объяснить, где он это сумел так подвести и подстроить, чтобы вызвать такую эмоцию. Жертвы, а разве мы видим, что они жертвы? Почему они жертвы, понимаете? Так можно сказать, что и полицейские жертвы. Почему жертвы?
Для нас жертвы,
а?
Понимаете, нам жалко. У Домье все-таки это приговор, это конец.
А где, почему а здесь не так?
Где-то разгон, ну, вообще... добры сами выходят же, как люди живые, понимаете?
Ну, так, ну страшные люди же выходят. Страшные
это
же люди.
Это образ, в этом образе воплощен, это страшные. А мы, они все-таки сами, как люди, больше этого образа, который он нам же дает. Понимаете, у нас начинается игра, мы начинаем сопоставлять.
С чем?
И вот это вот то, что выходит, это образ, который сам строит этот персонаж на экране. Понимаете, мы видим, что это еще живой человек, еще для нас все-таки он остается. У Домнета все, там, в общем-то, это схема, которая закрыта уже. И он дальше нет этого персонажа.
Может быть, нам. Мне не показалось, что это в этом дело.
Вот нам поэтому живой, у нас соучастие начинается.
В контексте фильма там все освещено любовью. В контексте фильма там все любовью освещено. Вот где это, воспоминания. И даже это вот...
Это другая традиция.
Гуляет, потом он бывает, она садится там.
Не, ну вот одно страшное воспоминание, которое проходит через многие фильмы его, женщина с этой огромной грудью, которая бьет младенца, это же у вас вызывает отвращение. Правда ведь? Тут же рядом. Так что, где как, то кое-что он и не любит из своих детства очень. И даже настолько же не только в «Амаркорде», а в других картинах это протаскивают эту тему. Видно, было у него в детстве какое-то нападение на него, какой-то дамы такого рода.
Страшный
момент, просто страшный.
Детскими глазами ребенка. Совета смотрит глазами сатирика.
Ну, может быть, в этом дело.
Это, да. Глазами этого героя.
Это я понимаю. Я ищу средства, понимаете, ответов в средствах. Я хочу профессионально обнаружить, в чем, как он это сделал. Это я все понимаю.
Потому что герой такой. Вызывает такую симпатию.
Герой-то вызывает. А почему эти вызывают?
Ну, это дальше построить образ, за который он же должен выйти, понимаете? Это актер, который это делает. Вот у него такая задача. Он строит образ, и при этом он оказывается все-таки сам еще больше образа. И у вас поэтому возникает задача их сопоставить. И вы понимаете, что это еще есть живой человек.
Это сказка.
Часть которого, это часть жизни этого героя, в общем-то.
Да, но почему она такая симпатичная, а не отвратительная?
Это его жизнь, она о своей жизни говорит.
А про эту даму тоже о своей жизни говорит, а я ее терпеть не могу.
Где-то, да.
Удивляется, вот такое вот вроде... Сейчас, глядя на это, вроде как-то жутковато, а тогда я...
Ну вот, Юрий Александрович, а вот я рисую дружеский шар. Я рисую дружеский шар.
Да.
Я могу нарисовать человека каким угодно.
Да.
Но в любом случае вы поймете мое отношение к человеку. Вот, мне кажется, корень.
Есть такие дружеские шаржи, которые... Да. Вызывают у объекта резко отрицательное отношение.
Ну, есть и другие, вот я другие.
А, есть другие, да. Но вы там тоже не сможете сформулировать через что это сделано.
Да, там тоже не сформулировать.
Через сказку, как бабушка. Это вот то, что я и говорю. Она же вызывает какие эмоции? Она страшная, жуткая. Какие эмоции она вызывает у юноши, который знал эту бабушку с детства?
Да, ну это все рассуждения правильные, но, как бы вам сказать, со стороны. Я хочу понять профессионально, какими средствами вот эта байга в одном случае становится злобной, а в каком случае она делается доброй. Как это добиться? Вот у меня дальше вопрос, чем вы мне отвечаете.
Это надо 10 раз посмотреть фильм.
Может быть. Общий контекст. Вот я же говорю, вот с отцом я разгадал, понимаете? Вот есть такой кадр, и задним числом освещает просто совершенно наоборот все. И тут я вот как это сделал.
Есть предложение по поводу ведения наших лабораторий.
Только в Москве.
Вообще вот взглянуть вот очень свежо, чтобы было, и тогда, может быть, действительно можно было исследовать. Александрович,
да?
Вы «Апокалипсис» видели?
Видел, да. Да.
Вот там тоже, ведь такой набор человеческого безобразия и животного безобразия, да. Тоже ведь это собрано, наверное, ну так много труда было заложено, и в этом есть содержание. А вот когда режиссер имеет вот такие типажи перед собой, вероятно, и учителей он может позволить, но я думаю, что все-таки это, опять же, в сфере жанра и в сфере подготовленность этого восприятия и в сфере контрастов. И контрастов того, что я сейчас вот, а в детстве мне казалось совершенно по-другому.
Но там же не показано сейчас. Там же только по-другому и показано.
Это подразумевается. Это же не может не подразумеваться.
Нет, вы не отвечаете. Это все литературоведческие рассуждения.
Ну, это человеческие рассуждения, я думаю.
А мне хочется профессиональные.
И профессиональные тоже.
А вот их нет, пока что нету. Пока что нету.
Да, это как у художника бывает нарисована картина, техника. Как это сделано?
Да. Спрашиваю. Ну, мы же обязаны в этом.
Мы обязаны понять это.
Ну а как же? Вот в этом смысле я говорю профессионально.
контекст строится, конечно. Тот герой, который ведет фильм. Вот один, так сказать, фон для нас. Понимаете, содержание. Вот. Потом дети, то есть тоже мы через детей, на всех этих взрослых смотрим. Чувство. Опять нам же задается определенный смысл уже. Мы же к нам нас подводят, да, как читать нужно. Вот, может быть, как это еще. Восприятие
маленького ребенка.
Да,
да. Ностальгия.
Да, наверное. Что вы там шепчете?
А мы пытаемся технику понять, как это сделать.
С отцом это проще.
Проще, проще. Я не с первого раза это понял.
Почему? Это всю жизнь ругались, ругали женой, когда она ушла. Он остался одиноким, несчастным.
Но тут мне вот тут понятно.
Есть конкретные подробности, через которые
да.
он
решил. Да, тут есть конкретные, а там нет.
А там только вот.
Там что-то другая тайна.
Расстояние.
И там учителя, то есть ученики. Я смутно помню этот фильм, поэтому боюсь сейчас ошибиться. Но там ученики достаточно активны по отношению к учителям.
Я совсем учеников не запомнил. Вот учителей перед глазами у меня эта галерея проходит.
Без страшно. Взаимоотношений с учениками, учителями.
Я боюсь, что я чем-нибудь, кадр этот, если фильм, на этот фильм наслаивается, может, что-то другое, но у меня смутные воспоминания, что там отношение же достаточно жестокое ученикам.
Вот я вам задам еще один такой профессиональный вопрос. Все видели репетицию с оркестром в Ленине? А?
Тоже давно.
Репетиция оркестра?
Да.
Да, видел я.
Вот скажите, пожалуйста, каким образом в этой картине, которая, как вот в его записи, видно, относился как к какому-то пустяку, для телевидения делал, понимаете ли, каким образом через вот эту, в общем, комедийную, в общем, ситуацию, взаимоотношения и все, как он вышел на такой огромный масштаб мысли этой картины? Через что он это делал? Вот для меня это тоже так. Профессиональном смысле.
Вы не знаете?
Как для зрителя, я абсолютно это воспринял, конечно, как и все вы, я так полагаю. Но вот через что? Что это сделано, разгадать профессионально, очень сильно. Через что он этого достиг?
Через символы.
Нет, через символы не достиг. Вот символ однозначен. Он как раз через образы. У него каждый кадр образ у Феллини.
Да.
Его сложность этого режиссера Виллига в том, что он многослоен. Как вы говорите, многослойный пирог. Да. У него образ, у него нет, он символика не апеллирует вообще. Mm-hmm. У него много ассоциативности всегда в каждом кадре. Mm-hmm. А тут вот конкретно.
А почему-то это ассоциируется в результате с государством, с телом и власти, народа. Вот тут через что? Есть... А вроде за рассказ о том, как репетируют оркестр, какие квипрокво тут происходят, так сказать. Внешний наряд-то такой ведь, да? А через что этот масштаб образуется?
Ощущаете модель какая-то.
Да.
Общественные ситуации, причем конкретная общественная ситуация.
Да, да. Что угодно за этим встает. Муссолини, Гитлер.
Радио, Гитлер.
Да, да.
Да, конечно, радио.
Вот этот масштаб, понимаете, на котором выходит большой, истинно большой художник, понимаете. Да, и вот по записям видно, что он и не предполагал этого, понимаете, сам. И это выстроилось, понимаете, выстроилось, значит, это вот это свойство уже гениального человека, понимаете.
Вот выходит большой
художник. И опять пример импровизации, кстати. Опять пример импровизации. Это вот импровизация уже в глубоком, в большом смысле слова. Это фильм построенный импровизированно. Вы заметили, как он это делает? А вот у меня потрясла еще картина английская, которая рассказывает о том, как создавались фильмы Чаплина. Это по нашему телевидению показывали. Не знаю, кто видел или... Это поразительный же пример импровизации в кинематографе. Где существует такой стереотип уже мышления в вопросе. Режиссерский сценарий – это железная вещь, по которой уже все снимают. А один из лучших кадров фильма показан там «Огни большого города», как нашлось это подъезд, помните, этого человека с машиной, через какое количество вариантов, пока он дошел до этого, чисто импровизированное. Такая раскрывается кухня великого художника, понимаете? Вот поразительный пример. Тоже опять на импровизации все построено. Опять на импровизации все построено. Опять на... Поэтому вот... Импровизация, почему я вот сейчас о ней говорю все время, потому что чем вот больше тружусь и работаю, тем больше вижу, что это относится не только к нашему профессиональному ходу, это основа творчества. любого, писательского, музыкальского, художнического, я уверен, тоже, хотя меньше всего знаю кухню живописи, скажем, как творится живописное произведение. Вот. Но везде в основе лежит импровизация. И, я бы сказал так, соединение импровизационного возможности с мыслью и есть талант, я бы так сказал. Понимаете? Мы часто говорим, талант есть нечто абстрактное, понимаете, что это такое? Талант, значит, должен быть талант, если занимаешься искусством, понимаете? А хочется же проанализировать, что это такое, понимаете, для того, чтобы, если он такой, как его взрастить в себе самом, да, как его в себе воспитать, понимаете? И вот я думаю, что вот если мы считаем, что корень творчества – это импровизация, то это какой-то ответ на этот вопрос, на эту тайну, которая всегда считает талант, нечто такое, знаете, от Бога есть, есть, нет, нет. Это, наверное, все равно остается в силе. Но все равно, понимаете, если уж ты этим занят, понимаете, этому отдаешь жизнь, то хочется понять, где же, так сказать, корни, так сказать, того, что есть талант, и когда его нет. Вот мне кажется, что все-таки это вот возможность импровизации, которая множится на мысли большую. Потому что могу себе представить импровизацию другого порядка, знаете, ну, чем отличается, ведь по внешней линии мы видели по таланту людей, клоунов, как Чаплин. Знаете, не менее даревитых, знаете, не помножены на мысли, понимаете, остается клоунадой, знаете. А по импровизационности, по юмору, по всему, мне приходилось видеть таких клоунов, знаете, просто, мне приходилось видеть и наших, и заграничных. Понимаете, видел огромного дарования люди, понимаете, но все равно это не Чаплин. Понимаете, не выходили на мысль, понимаете, а он вышел и стал гением, поэтому. Ты удивительно, ведь сейчас недавно просмотрел, сейчас появились эти кассеты, и несколько раз посмотрел небольшого города, который не помнил с отрочества, еще несколько раз посмотрел просто. И подумал, вообще, что значит мысль, понимаете, с одной стороны, такая мелодрама, такая уже занюханная, знаете, ну, слепая девица, там, понимаете, он ей там дает деньги, ну, просто. И вдруг выходит, благодаря чему? Благодаря вот юмору чаплинского персонажа вся история вдруг становится, вы к ней и относитесь, как к этой мелодраме, которая вас не всерьез, так сказать, заталкивает, а делает поводом для чего-то намного более высокого, чем эта история с прозревшей цветочницей. Понимаете, какая штука? И все вырастает вот так. Понимаете? Благодаря мысли. Вот это вот. И гениальная, конечно, ситуация с пьяным миллионером, который узнает его в пьяном виде, не узнает вот это.
И течет бред.
Да, да, это просто. Это,
конечно. Здесь один эпизод, а бред пьесу.
Да, да, да. Вот такая вещь. Так что вот импровизация вот сейчас для меня стала самым важным моментом. Я понял, что и вся методология, которую мы столько толкуем, вот и учим, и все, она теряет всякий смысл и цену, если это не множится на вот это импровизированное самочувствие режиссера, который находится вместе с актером в этом самочувствии импровизации. Грош цена тогда всей методологии, она делается бессмысленной, мертвой и ненужной.
Мне как раз казалось, что она для того и существует, чтобы вытолкнуть
импровизацию. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Но это нужно очень хорошо понимать. Понимаете? Чтобы она действительно выталкивала. Понимаете? А чтобы она не превратилась в эту схематизм, потому что это...
Как много все-таки... Ну, помимо, так сказать, как мы сейчас сказали, там корень таланта, это импровизация, все. Но помимо всего этого, как много в театре убивает
эту возможность.
Эту возможность выйти на
театр. В театре все убивает.
Тогда, когда вы все не все, но о природе времени, освещении времени, сценической сцены по отношению к жизни, тогда мы подняли эту тему. Да. О том, в каком же самочувствии, в каком состоянии предрефлексии должен находиться актер. и вместе с ним режиссер, он Саша правильно сказал,
да.
Покой какой-то относительно, в театре не может быть покоя абсолютного, да. Для того, чтобы произошло это переключение времени из бытового, жизненного, в то сценическое, в иных размерах текущее.
Это нет, и потом важно. Должен быть еще, ведь в этом законе, для того, чтобы это происходило с режиссером, должен быть коллектив воспитан в этом законе.
Да.
Должен быть воспитан. Вот когда встречаешься иногда с зарубежными артистами, то делаешь это, потому что понимаешь, что с одного раза этого, значит, не сделать, понимаешь? Не сделать в одном спектакле этого, не воспитать. Только хочешь прикоснуться, да вкус почувствовать этого, уже большая радость для них, для меня. Но понимаешь, что если ты на это положишься, то 2 месяца, 10 дней, которые у тебя есть, ты просто ничего не сделаешь, и, естественно, начинается силовая рисунка, которая мне претит, но без которой я ничего не сделаю. И поэтому вот уже ставлю 2-3 раза, я сейчас репетирую мудреца, как в первый раз для себя. Понимаете? Потому что я на своей почве, понимаете? Для меня артисты отвечают, понимаете? Идут на это. Поэтому так не будет похож ни на один из тех, понимаете, которые были. Именно благодаря этому моменту, при общем решении, форма выражения будет совсем другой. Потому что это же очень опасно, когда ты уже ставил и твердо знаешь, что хорошо, а что плохо, что успешно, что неуспешно. Отрешиться от всего этого и заново это делать, это непростая вещь. Понимаете? Но благодаря тому, что, так сказать, вот много лет все-таки это у нас культивируется, и артист, пришедший вновь, или это воспринимает, или он оказывается не нашим, понимаете, и это сразу видно, просто в репетициях еще, понимаете, задолго до спектакля, до того, как он сыграет.
Понимаете? Но у вас первоощущение не пропало? Ну, в смысле, вы все-таки выставили, вот первоощущение, оно не истреблено, оно существует?
Безусловно, безусловно. Форма выражения другие. Форма выражения, индивидуальности другие. А мысль та же, конечно, тут ничего нового не открыл. Хотя одну новую мысль для себя открыл. По отношению к Глуму. Мне кажется, что очень важно, что если я раньше рассуждал так, и что, в общем, лежит на поверхности пьесы, что он просто значит, неудачник, у которого там что-то пишет, и там какие-то сатирические журналы, и что-то ничего не дает жизни, поэтому нужно ломать жизнь. Мне вдруг показалось, и как-то стала пьеса на это отвечать, и актер это почувствовал, что он, так сказать, как бы диссидент тех времен. Понимаете?
Инакомыслящий.
Да, инакомыслящий.
Преддиссидент, скорее. Преддиссидент. Все понятно. Не ушел. Преддиссидент. Он такой попал в полосу, где вот как раз можно стать диссидентом.
Да, ну так было огромное количество было революционных кружков, это после крепостного права и все что угодно. И он продал это. Понимаете, вот это дает новую краску. Глумову продал.
Конечно,
это.
Свою идею, свою.
Да, да, да. Поэтому мы начинаем про такое место, когда самое яркое для этого это его сцена с Городулиным. Понимаете, где он пародирует самого себя. Тогда так получается. Не дайте такую работу, которая дала бы возможность поднять, сделать бы высечь наибольшее количество добра для того, чтобы поднять массы.
Это есть продажа.
Это, с одной стороны, это понравится Городулину, как я всегда делал, либеральствующая фразеология, но он, пародируя это, продает собственные принципы. Вот это то новое, чего у меня не было, понимаете, раньше. И вдруг оказалось, когда он на секунду один, у него, как вы знаете, он как заскрежетал душевно зубами после всего, что он сделал, что он сейчас говорит. И снова вот так. Все равно то сождено, кончено, и надо жить под новым законом. Вот это краска, мне кажется, хотя она нигде во словах вылезет, я не вижу в словах.
А про кого вы ему делаете?
Вот я и рассказал вам.
Я понял, я поэтому это посмотрел. Да. А еще где-то?
Еще где-то, наверное, в конце это
еще
надо
будет
делать.
Еще несколько,
да? Да, да, да. Вот это такая новая вещь, которая для меня, мне кажется, это повернула этого героя несколько иначе, чем до сих пор я сам себе представлял.
Юрий Александрович, mm-hmm. А вот это вот возникло от актера или возникло...
Нет.
Нет, да?
Нет. Нет, это просто как-то Наоборот, это совсем репетировалось другое место, у меня это возникло.
Это бывает вот...
Нет, большей частью это актер, конечно. Но такая вещь общего порядка, она возникает в другом каком-то качестве. А способ выражения, вот это, так сказать, только вместе с актером рождается способ выражения. А вот когда какой-то поворот новый, так сказать, это... Ну, еще какое-то маленькое открытие для себя делал. Раньше я думал, что такое вдруг возникло у Крутицкого тема театра? Понимаете, о том, что... Во-первых, это очень современно, когда все валят на театр, знаете, у нас молодежь плохая, понимаете, театр у нас не тот, понимаете, театр не тот, не тот. Крутится и говорит, трагедия нужна, понимаете, а мы все какие-то комедии играем. Я подумал, что ведь к этому времени Крутицкий кончил трактат о реформе, о вреде реформ вообще. Значит, он уже сдал ее в литературную обработку господину Глумову. Значит, тема театра – это тема нового трактата. Вот такое открытие. Это тема нового трактата, который зреет в его маразматическом уме, понимаете? Трактат о театре.
О благотворном влиянии трагедии на нравы общества.
Да, 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 да. Вот такая огромная глобальная задача. Один трактат. Если так успешно закончен первый трактат, понимаете? Вот, то значит надо продолжать свою плодотворную деятельность, понимаете? Вот тоже то, что мне не приходило раньше в голову, понимаете, а сейчас пришло. Это на это мало отпущено, но это дает очень много, знаете, и актеру дает многое, что он не просто, так сказать, оказывается, к тому же еще он любит трагедию, да, понимаете, дополнительный момент. Нет, с тем кончено, началось что-то новое, понимаете, это дает импульс, такой совсем другой, правда, для актера. Я создаю новый трактат, понимаете, нашел новую тему. Да, да, совсем укрупняется все. Хотя вроде об этом два раза всего. Один раз, значит, когда у него экстаз вспоминает, если помните, с Мамаевой, стихи эти самые, с Умароковым. Да. И потом продолжается этот у него разговор в последней картине, как бы, между прочим, с Мамаевым. Тот говорит, я с вами в принципе согласен, но в подробностях нет. Вот. И вот идет, так сказать, конец разговора. Но если это просто вошли в салон два человека, продолжая какую-то беседу, это одно. А если он ему раскрыл идею нового тратакта, тот ее оспаривает, то температура вся совершенно другая, понимаете, всего этого. Так что обстоятельство, которое меняет действие просто, понимаете, делает его, активизирует до каких-то больших пределов, это новая идея, вдохновение, понимаете. Театр, который губит общество.
Здесь может быть еще такое снижение. Знаете, для Платона была трагедия выше комедии. Мы против. А здесь уже
да.
Платона выступает.
Да.
Да. Платона.
Да, да.
Снижение.
Ну, конечно. Да. Доведение до уже.
Вот у нас Платон.
Да. 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 Что мы хотим завтра?
Я все люблю снажа, вот член за здоровье, как шан, а дались из
вот существование актера в жестком режиссерском рисунке Мерхольд. Не в жестком, а в точном, по-моему. Так, чтобы вас. Кстати, вы что я немножко предрешил, это в одном из первых номеров журнала. Театр выйдет моя статья, которая будет называться «Импровизация». Прочтете там более все подробно и, так сказать, логично все. Так пытался сформулировать эту идею, которую сегодня вам так высказал.
Ну, вы это декларируете всегда, просто сейчас вы на этом очень...
Так, да, да.
А я помню, вы нам всегда говорили, что пробудить подсознание, в общем, вот же, когда начнется импровизация. Вы все время говорили об этом.
Да, но когда говорю «пробудить подсознание», я еще имел в виду больше... так сказать, эмоциональную природу артиста разбудить через методологию, понимаете? А тут вот сейчас немножко повернулось на себя самого, понимаете, и на репетиционную атмосферу вообще, как условия, в которых вся методология может стать живой или мертвой. Вот этот поворот, акцент для меня сейчас важен, вы понимаете? Хотя казалось бы то же самое, а в то же время вот этот несколько качественно измененный момент, понимаете? Может, это для вас и не звучит, а мне самому...
Нет, это не звучит. Понятно, просто я об этом слышал от вас уже и много раз, поэтому...
О чем завтра будем разговаривать? Задайте, пожалуйста, проблему, чтобы было интересно и вам, и мне. Такая задача перед всеми стоит. Вы что-то обычно активно разговариваете, сегодня не принесли ни одного слова. Вот вы извольте и сказать.
Будущее нашего театра.
Ой, слушайте, так мы заняты настоящим, чтобы разобраться бы в том, что у нас есть.
Вот именно, настоящее.
Вот настоящее, да, выглядит, к сожалению, не очень здорово. Ага. Такой уж. Вы перестали записывать, нет?
Да, да.
Хорошо.
Что в этом говорить?
Да, ничего не поможешь, да, сотрясение мозга. Мы
сейчас сами об этом заговорим.
Да. Понимаете, о вещах много говорить, которые мы ничего не можем сделать, бесполезно, понимаете? То, что от нас не зависит. Лучше же говорить о вещах, когда в этих условиях, что мы можем.
Да, да.
А что мы не можем, ну что же, сотрясать воздух-то?
Нет, нет.
Мы многое понимаем все одинаково, почему и что и как.
Нет, я об этом как раз не думаю. Ну, вот. Может быть, вам, как опытному мастеру, есть какие... быть тайны подбросить
нам. Нет, я вот недавно, точно недавно, вчера просто разговаривал с одним крупным деятелем партийным, идеологическим, руководящим.
Лучше ли, так сказать, иногда верно строишь, сцену. Иногда тебя поймут, иногда... удастся. Иногда трудно. Ну, так сказать, я сейчас пока отброшу в этот момент самокритики и признания своих ошибок в сторону. Но существует одна очень тупиковая ситуация. Она возникает. Причем она, мне кажется, не только, так сказать, со мной возникает, потому что я вот сейчас приехал в Красноярск, совсем в другой город. Там 20-летие того театра «Чудо», в котором я работал, меня пригласили, место платили, гости пригласили. Я там из-за нашей лаборатории не смог больше одного дня побыть, сразу сюда. Но попал я во взрослый театр, не в свой, я вечером пошел на спектакль в Белявском. Бросает один артист, значит, который знал в свое время, я его не очень любил, артист, солид, нормально. Вот, он вдруг бросается, говорит: «Саша! Как я рад тебя видеть, ну не Саша, так Саша,
да.
Вот надо поговорить, возьми меня в свой театр, ну это все, а потом начинается уже с